Когда мы выволакивали трупы из камеры, я чувствовал, что руки мои все еще трясутся, а колени подгибаются. Я был среди своих, я был спасен, но не понимал, как это случилось. Меня все еще мучило кошмарное чувство, что это лишь сон, бред, из которого я выпаду в любой момент, скорчившийся в брюхе червя или перевешенный через седло со связанными руками. Я знал, что Ульф пока ничего не объяснит. Он шел быстрым шагом, погруженный в мысли, и что-то бормотал себе под нос, как было у него в привычке. А это значило, что он спешит и что весьма занят. «Как вы вышли из стен?» — спросил я у Грюнальди, который шагал рядом. Не знаю почему, но именно это и казалось мне самым важным.
«Да запросто. Я так всегда делаю, когда вижу стену», — рявкнул тот в ответ.
«Не слушай его», — сказал Спалли. «Там есть туннели, которыми ходят, но вместо дверей эдакое... ну, что-то, что раздвигается и закрывается. Когда закрыто, то с другой стороны его не видать. Мы подождали за теми, ну, живыми заслонами, и лишь немного их раздвинули, так, чтобы было видно и чтобы поместилась стрела. А потом мы просто вышли, и все тут».
«А почему червь снова сюда прибыл? Он ведь давно уполз вглубь земли».
«Шепчущие к тени ему послушны. Развернули червя. Вызвали его назад. Его спроси, я тут сам ничего не понимаю».
«Они послушны Ульфу? Кем вы накормили гору?»
«Да чуть не накормили ее самими собой. Нас окружили тени, духи, пожранные горой. Как призраки урочища, но входят человеку в голову и показывают ему какие-то ужасы. Страх, печаль, смерть. Пока сам не лезет кормить собой гору, только бы все кончилось. Но мы выжили. Кажется, спящие увидели в голове Ульфа нечто такое, что им очень понравилось, и сразу же отозвали тени. Более всего им понравилось, что он может вызвать конец света, и это меня немного беспокоит. Ульфа трясет от злости, и, похоже, он сам охотно бросил бы тех шепчущих в пасть горы. Но я доволен, что случилось, как случилось, а то мы и сами бы присоединились к теням».
Мы вышли в пещеру, где сидел спящий, сросшийся со скалой, в окружении венца огоньков, мерцающих на полу. Мы свалили мертвых змеев в кучу, а через миг в темноте появились несколько монахов и молча поволокли тех по коридору. Ночной странник стоял с пальцами, заткнутыми за пояс, и что-то рисовал на полу носком сапога. Он отстегнул маску, и я видел, как у него играют желваки, что означало, что он разъярен и не хочет, чтобы это поняли окружающие.
«Куда идут коридоры червя?» — спросил Ульф.
Сидящий повернул к нему дыру капюшона, колодец, наполненный черной водой.
«Как знать, когда-то, века назад, они оплетали почти весь мир. Нынче никто не знает. Одни заросли, другие обрушились. За века даже горы растут и странствуют, хотя живущие не видят этого. А другие рассыпаются во прах. Земля потягивается, рождаются скалы, реки меняют свой бег, острова выныривают из морей».
«Старик, не рассказывай мне сказок!» — рявкнул Ниты Сефни. «Ты призываешь червя для этой падали в змеиной короне и для его людоедов, и ты прекрасно знаешь, куда его посылаешь. Так куда еще может отправиться червь? Если ты хочешь, чтобы я сделал то, что намереваюсь, тебе придется мне помочь».
«Мы, шепчущие к тени, не помогаем смертным и не принимаем ни одну из сторон. Однако ты желаешь разъярить всех богов и сделать так, чтобы мир содрогнулся в своих основах. Ты словно лис в курятнике. Горящий лис в курятнике. Да, мы хотим, чтобы ты смог бегать по всему подворью, разнося пламя на хвосте. Братья проводят тебя в сердце горы, чтобы ты узнал тропы червя.
Но знай, что если сюда прибудет король змеев и накормит гору, мы тоже приведем к нему червя и не скажем тебе. Мы хотим хаоса, который нашлет мертвый снег и закончит время этого мира, потому что после родится новый, дав нам здоровые тела. И знай еще, что если ты желаешь, чтобы червь понес тебя в своем брюхе, ты должен накормить гору, как и любой другой. Гора очень стара, она может умереть, она должна есть.
Ульф не сказал ни слова, лишь смотрел минуту-другую на стены, закусив губу.
«Веди», — сказал наконец. «Я принадлежу к сросшимся с горой и не могу покинуть круг огней, прежде чем придет мертвый снег».
Ульф поторопил монаха жестом руки.
«А я принадлежу к несросшимся ни с чем, и мне начинает надоедать. Начинаю верить, что мертвый снег выпадет раньше, чем ты прекратишь говорить, старик».
«Проводит тебя свет. Ступай за ним, и найдешь сердце горы».
«Вечно одно и то же», — вздохнул Ульф. «Ступай за светом, да ступай за светом. Что вообще перкеле такое? Это ж просто грёбаная станция, смесь глисты с синкансеном».
По крайней мере, так оно прозвучало. Я немногое понял, кроме того, что Ниты Сев не теряет терпения. Нам не позволили пойти вместе с Ульфом, потому мы вышли наружу. Мы спустились по высоким ступеням на самый низ, до круга обелисков, в которых все еще стояли шепчущие ктении посреди испарений и смрадных выбросов, но я уже не видел шмыгающих между ними теней. Потом мы стояли, глядя, как шепчущие бросают тела змеев в ямы, где дремлют пасти горы. Им не было нужды даже бросать в сами отверстия, как делали раньше змеи, поскольку если корм некоторое время лежал в яме, из отверстий начинали выскакивать сморщенные белые щупальца, что заканчивались венчиком клыков. Отростки походили на гигантских морских червяков. Они сами раздирали жертв и тянули их в дыры. Я лишь раз взглянул туда и почувствовал, как желудок подкатывает к горлу. С другой стороны, эти же змеи недавно бросали сюда людей, но теперь и сами сделались лишь кормом для горы.
«Пойдем отсюда», — сказал Грюнальди. «Я многое повидал в жизни, но это самое паршивое место, какое я только знаю. Предпочел бы ковцам задницы подтирать, чем когда-либо вернуться сюда. Откуда в мире могло бы взяться нечто подобное?»
«Если я верно понял, предвечные странствовали именно так, дав червю себя проглотить».
«Вот уж ничто меня так не радует, как то, что они вымерли».
Мы отошли как можно дальше от ямы и сели на камни, а Спалле достал баклагу крепкого пряного пива, которое тут называют грифоновым молоком, и мы принялись передавать ее по кругу. Над нами висели испарения, пахнущие серой, а кое-где стояли шепчущие ктени, неподвижно, будто камни, молча всматриваясь в нас колодезной чернотой капюшонов. Вверху каркали вороны, а ветер нес мелкий, словно мука, снег. Я чувствовал, как усталость и страх вливаются в мои ноги, словно жидкий свинец, и изо всех сил старался не упасть в снег и не уснуть. Я лишь сидел и время от времени касался все еще пульсирующей болью припухлости на виске. Сперва от грифонового молока мое опухшее от веревки горло пробило такая боль, что я закашлялся, а из глаз полились слезы. Новые глотки принесли облегчение. Мы ждали.
«Я все еще не понимаю, как случилось, что эти монахи желают договариваться с Ульфом и даже отдали ему змеев, от которых приняли плату. Ведь если Аакин об этом узнает, он захочет отомстить», — отозвался я.
«Никто из нас не понимает», — отозвался один из братьев Древа,
тот, которого звали Скальником. «Кажется, они считаются неприкасаемыми, пока не покинут долину, и тут могут делать все, что посчитают для себя полезным».